Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Что мы прежде всего делаем в жизни? Прежде всего мы спим. Но какое второе по важности занятие в нашей жизни? Это просмотр телевидения. На втором месте в человеческой деятельности – это просмотр ТВ-программ. А к 2010 году по затратам времени населения среди всех возрастов и групп оно аж вышло на первое место среди наших 500 занятий в сфере бодрствования. 120 миллионов человек включают телевизор 5 раз в неделю. Могут ли 120 миллионов человек ошибаться? В нашем сюжете, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
История отечественного телевидения берет свое начало еще с советских времен. Начало вещания было положено в 40-е. Основными программами были выпуски новостей, кино и истории из жизни выдающихся людей. Одним словом, ТВ было очень серьезным. Развлекательный контент в современном понимании появился в конце 50-х. Миллионы зрителей у экранов собирали голубые огоньки и КВНы. За ними и происходящим на ТВ наблюдала специальная комиссия, которая часто зарезала смелые проекты. Радикальным образом все переменилось с развалом Союза. Стало появляться больше каналов, голосов и мнений. Теперь ТВ освободился от гнета институций и в этой обретенной свободе стал выполнять свою функцию – фиксировать и критиковать действительность. Подобная ситуация продолжалась недолго, и уже к началу 2000-х годов практически все каналы оказались под государственным контролем. Теперь чиновники холдинги стали решать, что смешно, а что нет. Тренд на огосударствление ТВ продолжается и сейчас, когда не осталось практически ни одного независимого телеканала. Сегодня зритель может переключить десяток каналов, но все это будет один и тот же голос.
У нас в гостях обсудить воздействие российского телевидения на массы сегодня профессор Высшей школы экономики Анна Новикова и телекритик Юрий Богомолов. Вот я что сразу хочу спросить. Собственно, это к этой теме год за годом я обращаюсь. И вот я посмотрел статистику 10 лет назад, в 2007 году, 70% смотрели телевизор. И вот мы все думали, что вот уйдут люди в интернет. А 70% как были, так и остаются. Это для вас удивительно, что вот по-прежнему вот это вот стабильно 70-72% людей смотрят телевидение?
Ну, наверное, не удивительно, но 10 лет назад мне так же, как и вам, хотелось верить в то, что они уйдут и будут смотреть меньше, будут выбирать более придирчиво, будут что-то хотеть и предлагать нам самим, да, тем, кто делает телевидение, какие-то свои идеи, какие-то свои желания. Очень хотелось верить. Мне тоже хотелось верить. Но уже тогда, в общем, люди, которые долго занимались телевидением, и психологи, уже тогда говорили о том, что это наши иллюзии. Но вот сейчас мы убедились в том, что это наши иллюзии, что принципиально картина не изменилась статистически, да, хотя качественно она, конечно, стала другой.
Юрий, почему, вот откуда эти 70%? Вот, так сказать, меняются времена, совершенно другая степень проникновения интернета, другая информационная повестка. А вот человек как привязан к телевизору, так и привязан.
Ну, я думаю, что можно удивиться не столько тому, что осталось, как было 70%, а что не выросло до 90%. Почему? Потому что я полагаю, что вот специфика нашей страны то является то, что государство вот от десятилетия к десятилетию увеличивает свое присутствие в общественной жизни, в экономике и в СМИ. Посмотрите, у нас практически все огосударствлено, в том числе экономика и, прежде всего, СМИ. А это очень важный фактор. Значит, общество становится абсолютно патерналистским. Государство для него отец родной. Вот как оно говорит, так оно и считает, что вот есть на самом деле. А между тем в самих СМИ меняются какие-то векторы, меняется репертуар. И если, ну, скажем, в 10-е годы было достаточно много развлекательного продукта, который доминировал, да, на экране, то вдруг выяснилось постепенно в связи с изменением политики самого государства, изменением, так сказать, его внешнеполитической повестки, то вдруг выяснилось, что люди начинают как-то переориентироваться. И развлечением вдруг становится политика.
То есть инфотеймент в чистом виде, то, что ты сказал.
Абсолютно.
Сказать...
Причем это нащупывалось как бы постепенно. Ведь, скажем, вот были так называемые ток-шоу семейно-бытовые, которых было много. И по мере их развития, а мы видели, что, скажем, такая программа, как «Пусть говорят».
Да, «Пусть говорят», прежде всего.
А начиналась еще «Большая стирка», а до этого «Пять вечеров». Она же выходила сначала для как бы полудневного зрителя.
«Домохозяйка за шинковкой капусты».
А постепенно мы видим, как она, значит, все время идет вниз и занимает прайм-тайм.
Ну, собственно, даже Малахов, да, ушел, потому что, как мы понимаем, что, так сказать, «Пусть говорят», хотели сделать политическим ток-шоу очередным.
Да, и другие ток-шоу. Вдруг, а что раньше в прайм-тайм шли? Сериалы и фильмы. И вот они уходят туда за программу «Время», да, а здесь начинается вот это самое вещание. Причем эти ток-шоу опять сами внутренне эволюционируют. Сначала это простые обсуждения, перемывание косточек и так далее, белья, но, а потом они скандализуются. И вот выясняется, что скандальный характер – это очень важная приманка. Да, в принципе, бытовым, если на улице возникает какая-то драка, какой-то скандал, скапливается, зеваки,
ну, конечно,
скапливаются.
Люди стоят начинают. И смотрят. То есть.
Вот так это. И если в советском телевидении всякие скандальные какие-то моменты изымались, вырезались, то здесь нет, здесь наоборот провоцирует на этот скандал, если кто-нибудь...
Это очень интересно, да, вы с самого начала это подчеркиваете. Вот вы считаете, а вот эта вот политизация и скандализация телевидения, она помогает захватывать новую аудиторию? Или аудитория все та же, прежняя, там, средняя, там, 50-летняя женщина, условно говоря?
Ну, опять, если возвращаться к статистике, да, вот и социологии, насколько я ее знаю, она все та же. То есть принципиально аудитория не меняется.
40+ и
40+,
женщины
60%. И если все борются, конечно же, за другие аудитории, и если рассматривать там поподробнее и более мелко, то кто-то в чем-то побеждает, но принципиально нет, наверное, все остается таким же. Но, конечно же, эта аудитория приучается и подсаживается на скандал, это правда. Юрий Александрович затронул много, на мой взгляд, важных очень вопросов, но я бы рассматривала их по отдельности, потому что, да, политизация есть, но это только одна сторона, а с другой стороны идут, в общем, общие процессы, которые характерны для всего мира, и изменение отношения к телевидению, и сохранение что-то, и поиск форматов, и поиск сериалов, и изменение практик просмотра. На самом деле очень много составляющих. Так вот, если их все в единую кучу собрать, то яснее не становится.
Ну, а какой общий знаменатель? Какие глобальные, вот как вы характеризуете глобальные изменения аудитории?
Мне кажется, что существует две таких очень важных составляющих, которые общие для всех. Во-первых, происходит соединение профессиональной медиа и непрофессиональной медиасферы в единую. И возникает такая сложно составленная публичная сфера, которая, с одной стороны, включает в себя профессиональный контент, с другой стороны, включает в себя совершенно непрофессиональный интернет-контент, и с третьей стороны, включает в себя такой полупрофессиональный контент. И если поначалу они не взаимодействовали почти, то сейчас мы видим, что они начинают взаимодействовать, перетягивать друг у друга функции. И вот отчасти то, о чем мы сейчас говорим, связано с этим перераспределением функций, задач, смещением акцентов и, соответственно, с этим изменением форматов и приоритетов каких-то. А наша политическая ситуация, она просто накладывается на вот эту сложную, глобальную историю, давая нам, ну, определенный такой специфическую сложность.
Мне кажется, вот я хотел отдельно об этом поговорить, насколько интернет проникает, но мне кажется, что как раз политическое программирование, оно, наоборот, упрощает, оно противостоит вот этому, так сказать, грубо говоря, Дудю, там, рэп-баттлам, YouTube-каналам, становится вот такие вот, я не знаю, как Кулистиков говорил, пушечное мясо, мясо для наших ток-шоу. И вот эти вот пушечные ток-шоу, мне кажется, они очень упрощают. Разве нет?
Упрощают что?
Картину мира упрощают, сегментирование аудитории.
В каком-то смысле упрощают, а в каком-то смысле они тоже прорываются в эту сферу, в новые сферы. И новые сферы прорываются в них. То есть они заимствуют приемы, идеи, подходы, темы. Это постоянная такая круговерть, которая друг друга подкручивает, да, и педалирует какие-то уже успешные вещи в новых вариантах, в новых ракурсах.
Юрий Александрович, вот то, о чем вы говорите, это помогает захватить молодежь? Или все-таки, так сказать, как бы ядро аудитории остается прежним? Вот эти накрученные, истеричные, эмоциональные ток-шоу, заряженные на политику.
Тут ведь какая штука? Что-то в чем-то помогает, естественно. Тут надо обратить внимание все-таки на роль государства. Ведь, скажем, да, в конце 80-х, 90-х годов был очень силен политический акцент телевидения. Потом, после 90-х годов, он начинает опускаться, снижаться этот уровень заинтересованности. А потом все-таки вновь взлетает. А взлетает он в связи с чем? В связи с тем, что государство накачало бицепсы и желает свои амбиции, да, преподнести миру. И для начала, значит, берется какой-то, значит, берется спортивная площадка, такой культуризм. И недаром, значит, еще до 2012 года, да, значит, возникает интерес у спорта. Функционеров к различным турнирам международного класса. То есть спорт как презентация государства, да, был очень важным. Какая была радость по поводу того, что удалось отвоевать право на Олимпиаду зимнюю в 2014 году. Да?
Ну и вообще весь сочинский триумф, да, как вспомнить, который сейчас так бесславно кончается.
К этому был, значит, организован срочный, запущен срочно канал. Специализированный канал Матч ТВ. В связи с этим, я думаю, и возникли допинговые скандалы, потому что и государство, и спортсмены, и спортбоссы были очень заинтересованы в результатах. В том, что... То есть возникла тенденция такого государственного нарциссизма. Я бы так это назвал, да? Который у нас называется патриотизмом почему-то. И поэтому, значит, вот это все время... А как накачивать? То есть когда, значит, образовался провал в связи с допингом, да, то тут же, так сказать, спортивный культуризм был заменен милитаристским. И тут случился Крым. И именно Крым взметнул, я думаю, так сказать, рейтинги политических ток-шоу. А уже политические ток-шоу, политизированные, да, они шли под известной тропе, которую проработали... протоптали так называемые, значит, эти бытовые таблоидные ток-шоу.
Да, вот... То есть механика была известна, да, формат был известен, туда просто запустили, да, в эту мясорубку, запустили Украину.
Я же помню, когда, значит, еще до 2012 года были политизированные ток-шоу, то как бы вдруг выяснилось, брались две стороны. Да, либералы и остальные. И, значит, они почти на равных там что-то такое кричали.
Ну да, Гозман с Прохановым.
Орали, да, все время, значит, и так далее. Да. Это напоминало очень сильно петушиные бои. Это такая средневековая и даже древнегреческая забава. Да. А когда все-таки наступил вот этот час X, 14-й год, то, естественно, значит, прежде всего задушили телеканал «Дождь», то есть вымели из эфира, его оставили только в интернете. А на всех остальных политических ток-шоу поменяли соотношение сил. Да? В основном, значит, патриоты, так называемые, а один-два для битья. Почему для битья? Ведь могли бы их не приглашать, но для интереса. Для радости, значит, унижения, уничтожения, да, разжигания этого огня ненависти, создания образа врагов, и так далее. А теперь я смотрю на наши политические ток-шоу, где, значит, ведут падшие ангелы, там, типа Норкина и Беловой, да, вот, они, значит, посмеиваются, они заняли такую ироническую позу. Змеиная улыбка не сходит с лица той же Беловой, того же Норкина и так далее. У них ироническое. Они разожгли костер, да?
А теперь... И они наблюдают, как отбрасывается поленья.
Как эти украинцы маются там в своем, значит, зам. И это продолжает, так сказать, работать. Хотя, судя вот по графикам, которые были в статье вот Ани, да, там видно, что идет...
Статья, вы имеете в виду, в «Репаблике», да?
Да, была, но да, только большая. Это было не Аня, но все-таки графики были Иры Полуэхтовой.
Да, мы вдвоем с коллегой сделали,
ну,
да.
У вас там
нет,
общий,
это да? Просто были отдельные интервью, да. Она как социолог об этом рассказывала.
Ну, там идет какое-то такое легкое, так сказать, снижение. Ну как, ну было нет, 72...
Сейчас уже тоже поменялась ситуация, она меняется быстро.
Снова,
статья,
да?
Но была опять давно.
Же, опять же, значит, здесь подбросили новую кость, там биологическое оружие, да?
Сбор биологических материалов.
Вот, кроме того, еще художественный сегмент вещания подключился, создавая такого рода фильмы, там, сериалы «Спящие».
Да. То есть фактически сейчас на политическую пропаганду работает вся палитра, все жанры работают в политической пропаганде.
И вот здесь и объяснение, почему интернет все-таки не влияет. Мы не должны думать, что интернет – это чисто, так сказать, да, пространство для либеральных зрителей. Да?
О,
мы же понимаем, что это не так.
Интернет поэтому, любой.
Да, и поэтому так называемое линейное вещание, да, оно продолжает это...
Ну, об этом мы поговорим в конце нашей передачи. А пока что вот, Игорь Александрович, вы здесь очень хорошо поднимаете тему вот этих вот людей для битья и вот это ток-шоу. И об этом будет наш следующий сюжет, который мы запустим сразу после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире. Говорим сегодня об эффекте российского телевидения, о том, во что оно превратилось в посткрымском формате в последние годы, в ту фантастическую политическую накачку населения, которым оно занимается. У нас в интервью Якуб Карейба, польский политолог, который был как раз одним из тех, так сказать, людей, либералов и западников, которые подверглись просто насилию на одном из государственных ток-шоу.
Я не представляю никого на данный момент, кроме самого себя. Я высказываю частные мнения. На российское телевидение приглашают много иностранцев. Я тогда жил, работал в России, преподавал в МГИМО, публиковал свои статьи. Может быть, собственно, кто-то прочитал мою статью и заинтересовался моими взглядами и мной как экспертом, который может что-то русских, как мне представляется, есть огромный интерес к внешнему миру и к тому, чтобы общаться с иностранцами, обмениваться с ними, ну, то есть с нами в данном случае, мнениями. У нас нет другой России, нет другого российского телевидения, нет других визави для общения. Если мы хотим общаться с русскими, если мы хотим донести свои взгляды до русских, то должны говорить с теми русскими, которых есть, потому что других у нас нет. Телевидение как инструмент публичной дипломатии работает. Вопрос только в том, что не всегда работает эффективно. Вот, например, Россия создала Russia Today как инструмент продвижения своих интересов за рубежом. На мой взгляд, этот инструмент работает исключительно в плоскости некой такой психотерапии. То есть российская власть убеждает самую себя, что у нас есть влияние в мире, а весь мир смеется. Да, со шквалом агрессии на российских каналах приходится сталкиваться часто, но это тоже элемент опыта, и мне кажется, что это интересно. Не только в смысле того, что можно узнать больше про Россию, но можно узнать больше и про себя, понять, как человек поведет себя в такой стрессовой ситуации. Это интересно. Да, безусловно, для меня это и в том числе и дзен, это некая школа жизни, некая возможность попробовать себя в ситуации, в которой, ну, я не мог бы никогда оказаться без участия в этих программах. Федеральные каналы с точки зрения социальной антропологии, как вы сказали, это некое поле, это возможность на собственном опыте прямо понять то, что думают жители России, то, как они реагируют на определенные аргументы, то, как они ведут дискуссию и, в общем, в конечном итоге то, как они думают. Потому что для меня, как эксперта, который пишет и хочет и в будущем писать про Россию, понимание, в общем-то, мышленного процесса русских людей – это самое основное, потому что мы не можем прогнозировать политическое действие страны, если мы не понимаем психологию населения.
Это польский политолог Якуб Карейба в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Но смотрите, он говорит интересную вещь, что НАУ для него это средство изучения и понимания России. А что, действительно вот эти вот ток-шоу, они как-то репрезентируют Россию?
Ну, как-то, конечно, репрезентируют, но...
Ну, или повестку Кремля, или они методичку Кремля просто представляют.
Я бы все-таки сказала, что в первую очередь они репрезентируют те условия игры, которые закладываются в формат того или иного ток-шоу. Да, ну, все мы понимаем, что ток-шоу – это не естественный разговор. Это искусственная созданная среда, которая развивается, и диалог в которой развивается по определенным правилам, которые заранее известны ведущему, которые чаще всего заранее известны гостям.
Но... Известно ли это зрителям? Мы это здесь, в этой студии, может быть, понимаем.
Это вопрос достаточно сложный, и этот вопрос мы регулярно задаем, когда мы проводим исследования и когда мы проводим школы по медиаграмотности.
Типа, понимаете ли вы, что перед вами
постановка? И определенный процент людей, причем это не зависит от возраста и образования, понимает, что перед ними все-таки не естественная жизнь. Но так же, как и...
А сколько, извините, процентов? Вот, ну, могут критически,
да,
оценить
это? Это невозможно сказать в процентах. Это просто наблюдение. За процентами это к статистике и к социологам. Это наблюдение. Среди молодых людей практически все. Вот когда мы работаем со студентами разных специальностей на школах медиаграмотности, почти все они понимают, что это в определенной мере постановка. Но так же, как... Вот человек, которого мы сейчас слышали, политолог, они считают, что по этим проявлениям все-таки можно создавать и получать представление, и создавать некую картину реальности. С моей точки зрения, минимальную, но основная масса все-таки считает, что это реальность. Что касается более простой аудитории, сельской аудитории, которую мы тоже пытались исследовать, но тоже не количественно, да, мы сейчас не будем говорить о том, сколько процентов, а именно качественно, они не понимают, конечно же, что это, точнее так, они понимают, что это не совсем правда жизни, но они не понимают правила игры. И они понимают, точнее так скажем, им кажется, что вот такая жизнь, она, предположим, в больших городах. Вот очень типичный ответ сельского телезрителя заключается в том, что он говорит, нет, у нас люди, конечно, не такие. Это вот этот вот ужас, который творится, это там, в больших городах. Вот они могут выбросить ребенка там с балкона, они могут так ненавидеть, а у нас-то люди мирные, мы все хорошие. Но вот мы это все смотрим, чтобы знать, как происходит настоящая жизнь в городе.
А с другой стороны, Юрий, ведь происходит же очень сильная накачка и истеризация населения, причем особенно старшего населения. Вот с этим сталкивался после Крыма вот с нашими студентами. Мы много общались, и вот буквально, я не знаю, человек 10 разных мы говорили. Типа, ну я не могу это смотреть, но мои бабушка и дедушка, говорили они, после просмотра программы «Время» просто срываются с кресла и начинают бегать по квартире и колотить кулаками стены и говорить, эти сволочи, эти фашисты, что там творится и так далее.
Да.
Вот это... Это вообще где-то в мире так подобное есть?
Ну, в мире
есть, к сожалению, да.
Такая же политическая накачка?
Да.
Ну, что, вот Аль-Джазейра?
Вот сейчас я наблюдаю, у меня есть друг и коллега, да, это важно, что он и приятель, и коллега, потому что он занимается политической коммуникацией, испанец,
так.
Который вот сейчас очень болезненно переживает...
По Каталонии?
те процессы, которые происходят и в медиа Испании, в частности. Mm-hmm. И он все время говорит о том, как это ему напоминает
его исследования,
российские сюжеты, причем не эти, вот современные, а то, что он видел в 90-е годы, связанные с Чечней. То есть он прямо дискурсивно находит дискурсивные аналогии, одинаковые штампы. Так что, к сожалению, это не только наша беда, просто, опять же, у нас это проявляется несколько иначе, чем в других странах, но болезнь это, конечно же, общая.
Потому что государство, вот что делать с этой истерикой, которую вызывает?
Да, государство, с одной стороны, с другой стороны, массовость. Ведь я вспоминаю одно интервью Юнга, которое он дал после сразу войны, где-то сразу после победы, где его швейцарский, журналист интересовался, насколько это возможно. Он говорит, что в Швейцарии то, что произошло с Германией, да, когда пришел фашизм, и то, как Германия фашизировалась, это невозможно там, в стране. И тут же он обратил внимание, что ничего как бы не было холодной войны такой, да, он обратил внимание, что победители, которые имеют такое массовое население, да, они тоже находятся в зоне риска. Оказаться вовлеченными во все эти процессы. Я думаю, что здесь произошла передача эстафеты от советской, от советского периода вот в наш сегодняшний. Советский период отличался однородностью и социальной, да, и идеологической, так сказать, страной. Вот. А потом произошла атомизация, а сейчас снова произошла, так сказать, такая консолидация определенной массы населения. У массового населения есть не только сознание, но и подсознание. И эти процессы происходят и в подсознании. Они могут, так сказать, да, старшее поколение. Потом не забудем такую еще вещь и такой фактор, что вот 10 лет тому назад старшее поколение было одним. Проходит 10 лет, подтягиваются те, которые были младшими поколениями, они тоже становятся старшими поколениями. Да? И это, очевидно, тоже как-то влияет на характер восприятия. И еще один есть фактор. Вот мы живем в многопоясной стране, где разные, так сказать, пояса, и мы чувствуем, что есть какие-то проблемы взаимоотношений между поясами, умственные, интеллектуальные, социальные и так далее. Но вы знаете, ведь есть еще разница в столетии, что ли, да? Когда одни живут в одном столетии, другие живут в другом столетии.
Да, знаю многих людей, живущих в 16 веке.
Да, есть, крайней мере, в 19 веке точно, все еще.
Нет, а большая часть сельского населения просто в 16 веке живет,
поэтому процесс,
кормится с леса.
Процесс глобализации, он носит, с одной стороны, как бы благоприятный характер, а с другой стороны, взрывной характер, когда вдруг возникают острые конфликты между людьми разных столетий.
Хорошо, сразу такой вопрос. А телевидение по-прежнему является, скажем, главной скрепой, объединяющей страну? Вот люди смотрят телевизор, чтобы приобщиться к большому национальному дискурсу?
Во всяком случае, вот этот эффект, да, некоторые общей идентификации, да, он сохраняет какое-то свое значение. Да? Люди, помимо того, что могут смотреть записи в интернете, в компьютере и так далее, они все-таки, как мы знаем из этих графиков,
включают
телевизор.
Вам, да, сразу вопрос, Анна. Объединяет? Вот я понимаю, что советское телевидение объединяло страну. И люди до сих пор себя идентифицируют с программами там Сенкевича, там с Кинопанорамой, с Международной панорамой и так далее. В мире животных, там с Дроздовым, с Песковым, когда еще вел. Вот это были какие-то большие объединяющие. А вот сейчас телевидение также объединяет страну? В какой-то той стране
новости,
живу.
Новости, конечно, в определенном смысле объединяют. То есть общая повестка дня, которая задается новостными программами и такими массовыми популярными сериалами, предположим, на там, канале «Россия», оно, конечно же, в определенном смысле страну объединяет.
Мясо культуры, из чего рождаются мемы?
Я не думаю, что мемы рождаются только из этого. С мемами, я думаю, что все сложнее. Это отдельная история. Но, безусловно, некая повестка дня и общий круг, да, ядро картины мира, они, по крайней мере, вклад этот есть. С другой стороны, безусловно, этот вклад во многом, и я здесь согласна с Юрием Александровичем, еще наследие советского телесмотрения.
То есть
советское
идет?
Телесмотрение продолжает работать не только у старшей группы телезрителей, но и вот у моей, да, группы телезрителей, то есть 40-45, опыт советского телесмотрения еще присутствует. И мне кажется, что во многом поэтому вот те политические дискурсы, о которых вы говорили, так болезненно срабатывают именно у старшего поколения, да и у среднего тоже, они просто узнаются. Когда возникла необходимость, а необходимость эта возникла, я сейчас не буду говорить, в какие моменты, да, мы, в общем, проговорили об этом, но когда возникла необходимость вот этот воинственный, да, и объединяющий месседж, да, послать, то новый язык придумывать было некогда. Да и незачем.
Хорошо, а тогда вопрос, а доверие осталось? Вот то доверие, которое было к советскому телевидению, ну, пускай не в самой его идеологической ипостаси, но вообще как в мир, как к источнику информации. Сейчас телезритель верит?
По моим впечатлениям и по вот нашим, еще раз я опираюсь только на наши исследования, потому что так же, как и, в общем, большинство, выхожу только во время исследований в тот мир, о котором мы сейчас говорим. В общем, более или менее пополам. Но есть очень интересная фраза, которую произносят и те, кто не доверяют тоже. Они говорят: не доверяю, но смотрю.
Как водка.
Потому что,
не люблю, но пью.
Потому что хочу быть в курсе. Да? Да, наверное, нас дурят, говорят, там, предположим, 45-летние, кто это должен быть? Я бы сказала, дальнобойщики, если такой типологический образ, потому что тот, кто совсем сидит в деревне, у него все-таки другая картинка мира.
Трудяга отходник рабочий.
А тот, кто выезжает, да, он видит, все-таки у него такая
картина мира
панорамка
есть,
мелькающая есть перед глазами, поэтому он в меньшей степени доверяет, но все равно смотрит и очень эмоционально реагирует вот на те, в частности, клише, штампы, которые идут, конечно же, с советского телевидения. И они реинкарнировались моментально, как научились 20-летние журналисты говорить этими советскими штампами.
Это
просто вызывает
немой
восторг, когда молодые мальчики и девочки, за них же не пишет никто. Они же сами это все пишут.
Да,
с какой скоростью они начали говорить словами 70-х, из каких подсознаний, глубин подсознания, я не знаю, на горшках они, что ли, это
так
все впитали.
Это понятный эффект, как с изучением языка, что-то в пассиве, какой-то значит, словарный запас. А когда возникает какая-то, в контекст какой-то обостряет интерес, то он вызывает и всплывает все эти клише, формулы и так далее.
А презрение есть? Ведь все-таки есть выражение «зомбоящик». Оно в нем изначально заключено огромное совершенно презрение. То есть есть, я понимаю, что есть как бы привычка, это как наркотик. Вот я не знаю, может быть, и хорошо получилось, что я с водкой сравниваю, не люблю, но пью.
А
кто же водку любит?
А можно уже
с наркотиком
сравнивать. Можно уже что...
есть чувство вины, чувство похмелья, вот как после, злоупотребления водкой?
Нет, я думаю, этого нет. Есть зависимость. Вот эти программы, о которых мы говорили, политшоу, которые вызывают, такое, они действительно могут вызывать некоторые отторжения, но вместе с тем мы уже сидим на игле.
А сколько? Есть же люди, не сидящие на игле. Моя референтная группа, люди вокруг меня, не то что не смотрят, у них вообще телевизора нет уже лет 10-15.
Да.
Мой просто респект вам, людям, которые, надевая какие-то костюмы химзащиты, погружаются в этот реактор.
Я вам признаюсь.
Я не смотрел ТВ давно, российское.
Я признаюсь, что в течение многих десятилетий, еще с советского времени, занимался телевидением, смотрел регулярно. Но сейчас я просто не могу значит, смотреть. Мне хватает там трех минут, иногда полторы, и уже остальное я, так сказать, могу потом, если что-то заинтересовало, в записи посмотреть. Для работы какой-то и так далее.
До меня клипы только какие-то долетают вот через YouTube, через интернет. Вот да. Там кто-то
вот
кому-то...
Том,
ну вот как Шейнин вышел там с ведром дерьма.
Да.
Вот это, так сказать,
пришлось
посмотреть.
Вот так же не смотрит.
Как этому
Карибе,
так сказать, там в лицо дали в этом самом. Это долетает. Но вот это, я не знаю, для меня ощущение, вот когда я пытаюсь... Ну, я не смотрю телевизор, вернее, как, я смотрю на совершенно определенные каналы. Есть два канала Меца, вот, все четыре французских, два Евроспорта и два Меца. Да. Вот все, что я смотрю. Но иногда, пролистывая перед ними, случайно попадаешь, вот такое ощущение, что тебе моментально воткнули в вену, и вот пошел яд капать по вене.
Да, страшно.
Как только попадаешь на российское телевидение.
Но я хочу сказать, так сказать, вот у Сахарова был любимый анекдот, да, который объясняет вот феномен, так сказать, взаимоотношений, так сказать, правды и неправды на телевидении. Значит, сидит Исаак около пепелища своего дома, да, мимо идет Абрам и спрашивает: «Исаак, как дела?» «Ну, как дела? Вот дом сгорел». «Да, как жалко». «А жена?» «Жена сгорела». «Ой, как же так?» «А дети?» «И дети сгорели». «Ой, как плохо». «Но вообще-то, как дела?» Вот вообще-то, да, вот вообще-то, оно как бы покрывает. Вот что делает наше телевидение, так сказать? Оно хотело бы вот это, все эти, значит, беды, несчастья, да, куда-то отодвинуть, задвинуть. Так же, как и в отношении к революции. Вот сейчас мы могли наблюдать. Я смотрел эти ток-шоу некоторые, значит, да, фрагменты, посвященные революции. Вот у них все время, да, были репрессии, да, значит, там было много бед. Но вообще-то у нас какая страна
нормальная, да, вообще-то все.
И вот этот разрыв, он очень многое в данном случае объясняет, так сказать.
Люди дистанцируются просто, на самом деле. Нет чувства вины, и не с чему ему возникнуть, на самом деле, потому что люди от этого контента, зрители, простые зрители, они настолько от него отодвинуты, то есть это настолько зрелище, которое они смотрят как, в общем, не имеющее прямого отношения к их повседневной жизни, что, ну а что мы будем стыдиться, что мы кино посмотрели?
Продолжение того же сериала, да, «Рабыни Изаури»,
да, это продолжение того же сериала.
Почему, но только, как бы,
но только вот
с ополченцами и этими
с ополченцами
самыми
укрофашистами. Или с телевизионными, или ведущими, которых, да, кстати, они практически не отличают по именам. Мы, в общем, пребываем в иллюзии, да, я имею в виду,
ну, как
мы,
Киселев,
как сообщество
Соловьев,
журналистов, да, пребывают в иллюзиях, что они отделяют ведущих друг от друга. Ничего подобного. Ну, наши исследования немножко давние были, да, уже там прошло года два, как мы не выезжали в поле. Но вот в тот момент они называли только Малахова по имени, а всех остальных, ну, этот, который вечером на России или на Первом канале. Да, то есть они сливаются в некую такую гомогенную
незначимую, да.
А в 90-х годах, когда спрашивали, а кто ассоциируется, Познер.
Да, был
ну,
Познер,
Познера, надо сказать, называют и сейчас. Вот это, пожалуй, единственный, кого знают, кстати говоря, студенты, вы спрашивали о молодежи.
Да.
Несмотря на то, что телевизор они тоже декларативно не смотрят, они не смотрят потоковое вещание, программное вещание, а кусочки до них долетают так же, как от вас,
ну, да,
до
то
вас.
Это
вот.
Также...
Поэтому, так сказать, Познер – это, пожалуй, единственный, кого они называют
идентифицируют.
И идентифицируют.
Да.
И более того, что меня безумно потрясло, это то, что они сказали, что, ну, Познер – это же Дамблдор. То есть у них вот этот вот образ старика, да, а они его идентифицируют как старика, связывается с, значит, знакомыми им картинами и переносится.
Ну да, переносится.
Одно на другое.
Мы продолжим наш разговор с нашими гостями относительно особенностей национального телевидения после небольшого перерыва. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» в эфире. Сегодня у нас «Русь смотрящая». Вот сейчас, к сожалению, на слуху «Русь сидящая» в связи с тем, что Ольга Романова была вынуждена остаться в Германии. А у нас сегодня «Русь смотрящая», «Русь смотрящая телевизор». Люди, зомбифицированные телевидением. О контенте российского телевидения говорит сценарист Филипп Конишов в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Мне кажется, сейчас будет гораздо меньше сниматься сериалов адаптации, потому что если кинуть в последние 10 лет, это имело смысл, чтобы как бы на уже успешном формате как-то набить руку. Вообще же очень много американских сериалов тоже адаптация, типа «Родины» или американцы делали «Скандинавский мост», «Пекарочный домик» — это тоже адаптация британского сериала. Есть пример «Ворониных» — это адаптация американского ситкома, но при этом «Воронины» уже давно обогнали оригинальный сериал по количеству сезонов и вообще вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный сериал адаптации. То есть они взяли формат, но сейчас спокойно существуют без него и без каких-то оригинальных сюжетных линий. В любом случае, если делать хорошую адаптацию и преследовать вообще цель сделать хороший сериал из адаптации, приходится менять 80% оригинального контента, мне кажется. То есть могут остаться какие-то драматические коллизии и повороты, но они все равно будут происходить, как бы мясо все равно будет совершенно другое. Никогда не угадаешь, что будет успешным, что нет, но я думаю, будут стараться делать больше интересных и необычных историй, но это все равно, наверное, будут то, что в Америке, по-моему, называется event series, то есть такие событийные сериалы, которые вот как бы вышли, допустим, 1-2 в год, и будет оставаться что-то такое более дешевое, более приземленное. Есть люди, которые делают что-то смелое, классное и такое экспериментальное, но как бы есть же такая крутая штука, присутствующая на нашем телевидении, как свободная конкуренция, и если есть хотя бы немного людей, которые делают что-то крутое, то и остальным тоже захочется делать так же. Будущего телевидения, конечно же, нет, но это не страшно, потому что просто изменится способ доставки контента. Я не смотрю телевизор или очень редко его смотрю, а то, что идет по телевизору, я скорее посмотрю в интернете.
Это Филипп Конишов в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Будущего телевидения, конечно, нет. Как, знаете, как это вспоминается, «Москва слезам не верит», да, через там 30 лет не будет, да, ни радио, ни кино, будет одно сплошное телевидение. Сейчас будущего телевидения, конечно, нет. Но вот это то, о чем хотелось поговорить в третьей части нашей передачи с нашими экспертами. Это Юрий Богомолов и Анна Новикова. Насколько телевидение вообще, в особенности нынешнее российское телевидение, выдерживает конкуренцию вот сейчас, в этом году, этим летом, осенью у всех на слуху там рэп-баттлы или феномен «Звезда» Юрия Дудя, взлетевшего? Вот насколько эти новые форматы действительно могут вытеснить традиционное линейное смотрение?
Ну, я думаю, что они могут составить конкуренцию, но еще не скоро.
Это что? Что вот людям нужно, чтобы постоянно как бы одна стена в доме светилась, и вот этот вот постоянный эффект присутствия, это как бы психология телевизионной эпохи, она никуда не уходит?
Ну, психология телевизионной эпохи есть, про которую вы сказали, и она пока никуда не уходит, или если уходит, то она уходит значительно медленнее, чем нам бы хотелось. С другой стороны, конечно же, способы доставки того контента, который мы привыкли считать телевизионным, будут меняться. И так как, значит, и было сказано в сюжете, Оно будет смотреться нелинейно, не сидя перед там, этой вот светящейся стеной, возможно, да, хотя, возможно, и еще довольно долго это будут параллельные виды просмотра. Может, вполне я видела ситуации, когда стена светится, а человек в
интернете,
планшете еще да. параллельно потребляет какой-то контент другой, да, то есть не расширение этого, а какой-то совершенно параллельный. И, видимо, это довольно долго будет оставаться. Поэтому, ну, пока говорить о том, что телевидение да, вот, да. нужно срочно хоронить, наверное, рано.
Вот опять к вопросу о том, о чем говорил Канешов на своем интервью, о своем монологе. Качество контента российского телевидения, насколько оно, скажем, выдерживает сравнение по мировым меркам? Ну, потому что, скажем, когда я включаю сериалы, ну, не включаю, опять-таки, когда до меня долетают какие-то вот эти вот, особенно подборки, моменты из российских сериалов, там просто волосы дыбом встают. При том, что у нас сериалов, по-моему, там как-то Дондурей считал, там до 70 сериалов одновременно идет в сетке в течение суток.
Ведь и на Западе есть качество, сериалы разные по качеству, да? То есть нельзя сказать, что все везде абсолютно одинакового качества. Да, у нас есть не очень хорошие сериалы. Есть, на мой взгляд, очень профессиональные сделанные сериалы. Вот то, что мы с Юрием Александровичем перед программой обсуждали, это сериал «Троцкий». Это качественно сделанный сериал. То есть можно много рассуждать по поводу того, какие смыслы и идеи он несет, и что он дает или не дает нашему обществу. Но с точки зрения профессионализма, съемки, сюжета сложения, игры актеров, костюмов, это очень профессиональный контент. Программы типа «Голоса» – это очень профессионально сделанный контент. Те же самые программы, по которой прошелся Юрий Александрович, программа «Беловой» с Норкиной, да? Это очень профессионально сделанный контент.
А новостное вещание, насколько оно профессионально? Но я не знаю, я смотрю новости BBC, и то, что я, так сказать, опять-таки фрагментами вижу у нас, это вообще, как бы, не знаю, два разных мира.
Здесь возникает вопрос, когда мы заходим на поле чистой журналистики, здесь возникает вопрос о том, а что мы считаем, продолжаем ли мы считать профессиональным в журналистике то же самое, что мы считали там 30 лет назад. И это самый главный вопрос. То есть если мы будем говорить о стандартах журналистики, которые мы пытались выработать в начале 90-х, да. это дико непрофессиональная.
Да? Это неприкрытая пропаганда.
Да, это неприкрытая пропаганда. Если мы будем говорить о технологической стороне и том, насколько мы научились сочетать профессиональный и непрофессиональный контент, насколько мы быстро реагируем, порой вполне профессионально реагируем, и порой, так сказать, какие-то экстремальные ситуации технологически мы репрезентируем вполне профессионально. А вот содержательно, конечно, уже абсолютно не так, как мы привыкли считать качественным, правильным, то, что нам нравится, то, что мы смотрим, там, предположим, то, что происходило в Америке, происходит в связи с Трампом, когда медиа могут противостоять, хотят противостоять государству.
Ну да, там уже другая ситуация.
Значит, поэтому здесь вопрос профессионализма, когда мы говорим о технологическом, о технологическом профессионализме, да, сериальном или ток-шоу, это один вопрос. А когда мы говорим о содержательном профессионализме, то дальше это другой Понятно. Вопрос, и вопрос, связанный еще и с цифровой этикой, на мой взгляд, то есть с новыми стандартами профессионализма, связанными с интернетом.
С проверкой информации, с постправдой и прочими вещами. Юрий Александрович, а для вас, вот насколько качество контента российского телевидения выдерживает, скажем, мировые критерии?
Я думаю, совершенно не выдерживает. Потому что, скажем, если говорить о новостном вещании, информационном, да, вещании, то идет откат и идет возвращение к советским каким-то стандартам. В советское время новостная программа была, собственно, не столько новостной, сколько директивной. Это программа, где подавалось, как понимать новость, а не сама, так сказать, новость. Да, да. В чем ее, так сказать, в этом отношении. Вот сейчас это возвращается на наш эфир. Что касается художественного сегмента, то понимаете, какая штука? Если говорить о сериалах, то вот этот момент того, что продукт может быть оторван от вещания и идти вне эфирного вещания, да, линейного, это есть предпосылка для качественного рывка. Что и произошло на Западе. Там сериалы делаются не столько для эфирного вещания, сколько отдельного проката.
Ну да, не Netflix, феномен Netflix, да.
Ну вот это, в этом, так сказать, будет очевидно какая-то предпосылка. Но главное, что я еще хотел бы заметить, опять же, да, что происходит на нашем телевидении. Вы понимаете, вот когда рухнула советская власть, то кто завладел, значит, умами, чувствами и сознанием людей? Кашпировский. Этот человек...
А вы знаете, что он, так сказать, жив, здравствует и гастролирует?
Да, я его вижу, и даже вижу, иногда он появляется на экране.
Есть? Я вот только что из Иркутска, и там все афиши уклеены, там по 3 сеанса в день дает. Человек вообще учиться
у него.
Да, ему было очень важно телевидение, как массовая, так сказать, такая штука. А сейчас абсолютным наследником Кашпировского является Соловьев. Обратите внимание, такой же темный человек, в темном одеянии, в ночи.
Коротко стриженный.
Да. Я сначала подумал, что раз в ночи, то, наверное, потеря аудитории. Ничего подобного. Это демонизация самого героя и, естественно, демонизация общения с героем. Это является еще способом накрутки рейтинга. Поэтому ему в ночи прекрасно. И это дает представление о том, что что-то бесовское, так сказать, связано со всей этой пропагандой.
У нас есть и Бесогон ТВ.
А Бесогон работает, он каких-то бесов гонит, но главных бесов-то он не трогает.
Слушайте, а вот я последнее, что хотел, у нас есть буквально один сюжет, есть время обсудить. Не раз в этой студии покойный Даниил Иванович Дондурей бывал, и вот у него была такая мысль, не знаю, поддержите или нет, что это две стороны одной медали. С одной стороны, огромное количество низкопотребных сериалов, которые подготавливают человека к восприятию любой совершенно информации, размягчают мозг человека. И на фоне вот этого размягчения идет ударная новостная пропаганда. Здесь есть некая общая политика вещания, как вы считаете?
Вы знаете, наверное, есть. Я только думаю, что...
То есть сознательно опускаются стандарты развлекательного вещания, вот этих ток-шоу и новогодних огоньков, которые, наверное, уже снимаются снова, сейчас. И на фоне этого новогоднего огонька тут же человеку впаривается доза Донбасса.
Я думаю, что сознательно это делать и не надо. Это у них само собой получается, когда падают бюджеты. Да, и, значит, приходится этим делом. Но то, что между вот этой низкопробной продукцией и то, что, значит, как бы раскачиваются, ну, как бы стандарты восприятия качественной продукции, естественно, есть определенная связь. Конечно же, так сказать, это работает в этом направлении. Я только думаю, что здесь не очень, конечно, тягостную роль сыграли вот эти желтые ток-шоу.
Ну да, они действительно...
Они раскачали, обратите внимание,
они подготовили поле.
Государство плюет на низкое качество этих, потому что ему это выгодно. Ведь эти площадки, они служат и для раскрутки членов Государственной Думы, которые них появляются.
В общем, да, здесь действительно, мне кажется, очень важно, я думаю, понимать, что это две стороны одной медали, и вот это вот, так сказать, сознательная скандализация и, так сказать, желтификация телевидения, оно подготавливает человека к постправде и к той вообще пропаганде, которая льется. Заканчивая наш эфир, хочу сказать только еще одну мысль покойного Дондурея о том, что телевидение, эфир сам по собой – это общественное благо, да, это как воздух или вода. И вот, понимаете, все равно, что у нас вода из крана, а вдруг у нас вся вода из крана с привкусом ванили начинает течь. Или вдруг вся вода из крана начинает течь привкусом крови. И то же самое происходит с телевидением. Это, так сказать, тот воздух медийный, информационный, которым мы дышим. И оно узурпировано пропагандой, оно узурпировано телевидением, а это, конечно, чудовищно нездоровая ситуация. Спасибо за участие в этом эфире. Анна Новикова, профессор Высшей школы экономики, и Юрий Богомолов, телекритик. Это программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.